Жизненные трудности, которых у каждого из нас бывают в избытке, встряхивают, как правило, поднимают со дна души негативные эмоции, обиды, но рано или поздно они оседают, оставляя на поверхности что?
А то, что выберет сам человек, если не уйдет вглубь обстоятельств, вызывающих бурю, а поднимется над ними, его выбор будет очевиден. Так в жизни нашей героини происходило не раз. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина».
Воплощенная мечта семьи Чапочкиных – собственный дом. После скромной квартиры в спальном районе города Кургана, здесь, в пригороде, простор и тишина. Правда, до сих пор нет возможности поставить забор, да и ладно, всему свое время. Разве от него зависит атмосфера в доме? Главное, что этот дом – очаг семейного тепла для настоятеля храма святого Ильи Пророка в Селемитино Курганской области иерея Андрея Чапочкина. Здесь его всегда ждут с любовью три дочки и жена – матушка Наталья. Отец Андрей и матушка Наталья – оба курганцы, и оба в свое время прошли испытания переломным для страны периодом, чтобы прийти к вере и обрести друг друга. Начало 90-х годов прошлого века. Время революций, потрясений, беспроглядной неизвестности. Катаклизмы общественные рикошетом прошлись тогда по многим семьям. К сожалению, не исключением стала семья Натальи. И не последней причиной семейной драмы явилось то, что ее мама, пытаясь понять смысл происходящего, начала духовные поиски.
Душа, видимо, искала, и в итоге пришла к православию. Папа это не одобрял, был против. И вот начались вот эти вот стычки постоянные. Мама по воскресеньям в храм, папе надо, чтобы жена была дома. Ну, как бы, ну вот в итоге привело все к разводу.
Это были очень трудные годы, и морально, и материально. Мама работала чуть ли не круглые сутки, но зарплату в то время или платили с задержками, частями или бартером. А на ее плечах были две юные дочери.
Сечка на воде. В основном была, которая уже потом не лезла. Ну, знаю, что такое без еды сидеть. Попостились тогда хорошо, как бы нехотя.
Но именно тогда Наташа вместе с мамой пришла в храм. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в центре Кургана тогда только-только начинал восстанавливаться после советских лет. Там служили сильные духом молодые священники, которые в то время оказались на передовой, на линии невидимого огня между церковью и миром. Один из них, отец Аристарх Егошин, стал первым духовником для Наташи и ее мамы. И благодаря его советам, поддержке, любви, они обе остались в храме, хотя в то время это было чревато.
Основной такой большой круг друзей у меня был потерян сразу же, не понимали меня совершенно. Кто-то даже вообще пальцем тыкал, смеялся, зачем тебе это надо, куда ты пришла, к попам, к обманщикам.
Но рядом всегда был священник, который, видя метание и слабость юной девушки, снисходил к ней, прощал, помогал обретать духовный опыт.
Он как бы подталкивал, а я уже сама как бы решала, он подсказывал, помогал, всегда доступен, всегда выслушает. Бывает такое, что вот выходишь после службы, и тишина такая именно вот на душе. Тишина, покой. Беззлобность какая-то.
В Александро-Невском соборе Наташа не только молилась, но и трудилась во славу Божию в просфорне и в ризнице. Потеря круга друзей восполняла общение со священниками. Благодаря им открывалось новое видение жизни, ее событий, ее духовной составляющей.
После службы встречались, допустим, оставались, какие-то вопросы решали. Было такое, что он к нам в гости на чай приезжал. И просто общались.
Воцерковляясь, Наталья получила две светские профессии – секретаря-референта и портного женской одежды. Храм не оставляла. Когда открылся Кирилло-Мефодиевский приход рядом с домом, стала его прихожанкой и в трапезной помогала. Там, собственно, и познакомилась со своим будущим мужем. Их встреча произошла в начале 2000-х, когда будущий священник уже сознательно выбрал для себя жизненную дорогу.
Я искал себя в этой жизни, в социуме. Это на таких работах не вызывало ни интереса и со стороны работодателей в том числе. Думаю, как, что не так.
В то время он увидел объявление: Богоявленскому храму нужны рабочие руки для строительства часовни. Почему бы не откликнуться, решил Андрей, и не пожалел.
Вот у нас, можно сказать, была православная бригада строителей. Ну, без мата, с чаем. И вот мы так потихоньку, помаленьку сдружились, окрепли в коллектив, что называется, выросли, у каждого были свои обязанности, что называется, послушание. И вот тот редкий случай, когда ты летишь на работу, как на крыльях. Всегда приходишь, и вот у тебя там душа сразу успокаивается, приходит в гармонию. Вот что значит, как бы, твое детище.
Со временем часовня преобразилась в храм святого Николая Чудотворца. Стала местом силы для семьи Чапочкиных, ведь именно там они обвенчались. Но к этому таинству шли неспешно.
До встречи вот с ним я молилась, просила всех знакомых, родственников по соглашению. Год молились каждый день, 10 часов вечера все вставали на молитву, чтобы мне Господь послал мужа. И вот, видимо, вот так вот послал через год молитв.
Андрей сначала был прихожанином, потом послушником, потом алтарником в Кирилло-Мефодиевском храме, том самом, где в трапезной трудилась Наташа.
Домашняя еда, она меня так менее привлекала. А там я приходил, вот в храм уже в Зазерном дело было. Там как-то аппетиту больше было.
Так как я кормила там людей, работала в трапезной, он так, смотрю, начал задерживаться. Куда-то уже все ушли, он сидит. А добавки можно? Можно, налью. Мне опять сидит, съест, опять сидит. Такой интересный. Там слово за слово поговорили. Сделали в храме ремонт, белили вместе. Дорожки, вот помню, хлопали. Он: ой, что такое, душа моя, мне говорит. Я думаю, ну надо же, душа моя.
Позднее Наталья узнала, что Андрей часто ездил в Долматовский монастырь, много общался с братьями и сам подумывал о монашестве, но...
После храма, после работы он меня ждал. Мы очень любили лес, и мы все время в Шепотково, на автобусах, с рюкзаками уезжали туда. Грибы, ягоды, наслаждались природой.
Своего рода проверкой чувств и веры для них стал многокилометровый крестный ход. Для Андрея привычный, для Наташи первый.
Чувствуется общность. Люди с одной целью, верующие. Чувствуется молитва. Даже идешь, все равно молишься, как-то какие-то свои. Тем более, если рядом еще человек любимый. Вообще, ну, проходит все как бы на одном дыхании.
Через 2 недели после венчания состоялась диаконская хиротония отца Андрея и достаточно скоро священническая.
Благодать, вот это рукоположение, благодати было очень много, преизбыток прямо был. Я вижу, он светится весь, у него лицо, он когда там вечером встретились, лицо светится, он действительно видно. Радость духовная у него.
Но благодать проходит, а служение остается.
Тяжело донести, как правильно исповедоваться, как причаститься. Ну, такие, конечно, казусы смешные происходят. Начинают рассказывать, как они в колхозе трудились, как им было тяжело. Это все понятно, это все как бы с уважением к этому относишься, к их труду. Но суть исповеди совсем в другом. И вот очень тяжело, порой бывает невозможно донести до человека.
Но насколько важно через толщу непонимания все-таки достучаться до сердца, не осудить, не оттолкнуть человека от храма, матушка Наталья знает по себе. У нее был печальный опыт, когда во время исповеди священник ее осудил и отправил без благословения.
Конечно, обида была на него, на него конкретного. Вот. Но все-таки я как бы постаралась его простить, потому что я вообще поняла, я прихожу к Богу. Не конкретно вот к этому священнику, я прихожу к Богу. В любой храм могу зайти, совершенно к любому священнику подойти опять с этим же вопросом. Бог-то Он один, Он никогда не изменяется, Он любит нас, какими бы ни были, с любой проблемой, с любым грехом. Поэтому я как бы простила и опять пришла. Надо смотреть, чтобы не оттолкнуть. Главное, чтобы не оттолкнуть. Вот. Сейчас-то, конечно, на меня уже можно, может, священнику так наехать хорошо. Я не обижусь уже, все. Вот такой иммунитет уже выработался. А вот тогда вот я только-только, вот я вот обиделась.
Наталья очень хорошо понимает, насколько трудно бывает служение ее любимому. Это поначалу были женские претензии из серии «Мне тоже нужно внимание», но недолго.
«Наташа, я не могу, я устал. Я уже вижу по человеку, что да. Сейчас я сразу, он заходит, я уже вижу по выражению лица, по фигуре, по положению тела, так невербально, вот этим же признаком, что лучше человека оставить в покое, не лезть пока».
Поначалу они много времени вместе проводили в храме. Первые 6 лет семейной жизни – когда у них не было детей. Врачи говорили о бездетности Марины с вероятностью 95%. Причина – в генетическом заболевании, которое обычно передается по женской линии рода.
Перед женитьбой ему сказал об этом, что возможно, что детей не будет. Как он отнесся? Ну, не отвернулся, по крайней мере. Ничего такого, как бы молиться будем.
Потребовались годы комплексного лечения, смена настроения от отчаяния до полного принятия, годы молитв и упования на Божью волю, прежде чем Наталья почувствовала в себе новую жизнь. Отец Андрей вернулся из крестного хода и получил в подарок вот такое известие.
Конечно, был шок. Никто не верил, потому что 6 лет все-таки это срок. Потом к врачу, увидели сердечко бьется. 5 недель. Вот тогда уже все успокоились.
Евдокия и Варвара появились на свет с разницей в год. Елизавета еще через несколько лет. Рождение каждой из девочек с медицинской точки зрения было чудом.
Господь дает детей, больше никто. Вот муж, как можем, стараемся, просим.
День матушки Натальи расписан по минутам. Старшие девочки учатся в 2 школах, обычной и музыкальной. Отвезти, привезти, проводить, встретить, успеть выполнить все хозяйственно-кухонные обязанности. Кроме того, сама Наталья получает 3-е образование – кондитера. Печет на заказ вкуснейшие имбирные пряники и торты. Мечтает о сертифицированной домашней кондитерской.
Нет такого, что вот ты сел просто, и у тебя нет работы. То есть это все в работе происходит, да, какими-то краткими молитвами разговариваешь, да, и бывает, что ловлю себя, подскажи, или к Господу обращаюсь, Богородице. Но, во-первых, ты успокаиваешься, тоже знаешь, что ответ все равно он придет, будет. И через кого-то, через близких, может быть, получаешь ответ на свой вопрос. Они вот именно делают так или говорят так, что я внутренне понимаю, что вот это и есть ответ на мой вопрос.
Сейчас матушке Наталье бывает достаточно своего духовного опыта, чтобы в молитве услышать ответы на вопросы. Хотя такого опыта всегда не хватает. Мы всю жизнь учимся принимать, смиряться, прощать, а по большому счету любить Господа в каждом человеке.
Как по богословию? Мы недостойны Царствия Небесного, сколько бы мы молитв и томов, акафистов и прочего не прочитали. А Господь на вопрос, кто же может спастись, Он говорил, человеком невозможно, возможно Богу. Так и здесь ты стараешься, что-то делаешь, у тебя потом какая-то награда возникает.
Возможно, награда уже в том, что когда после неизбежных жизненных бурь эмоции, как песок, оседают на дно души, ты понимаешь, что можешь подняться над обстоятельствами и сделать правильный вывод.
Главное качество – это любовь. Вот какой бы ни был человек, что бы он ни сделал, надо как-то к нему подходить с пониманием, с прощением. Но вот я даже не знаю, вот как это объяснить, чтобы понятно было. Принимать человека таким, какой он есть, и не осуждать его. Вот.
И любить, просто любить.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.